Александр Селиний, принц Моро. Воды, Тендра, лето года 864-го. Сначала Александр не поверил глазам. Он был совершенно убежден, что Ральф прижмет королеву Свениру почти к самому берегу, вызовет какой-нибудь особый ветер, а возможно, что и волну в придачу, и попытается ускользнуть от настырных загонщиков. Но все вышло не так. Прямо по курсу королевы Свениры вдруг заволновалась вода. Пошла водоворотами, чуть ли не закипела. Берег, который приближался с пугающей быстротой, заволокло то ли дымкой, то ли маревом, какое случается в жаркие дни над нагретыми скалами. Причем не везде заволокло, а только там, куда целился острый бушприт корабля. Вода по курсу кипела все сильнее. А потом берег вдруг стал проминаться, как мох под сапогом ступившего человека, и в возникающий на глазах канал стремительно хлынула морская вода.
«Святой Аврелий!» — в ужасе пробормотал капитан Филсби, уронив треуголку на палубу.
Александр во все глаза глядел на вершащееся чудо. Брик ворвался в рукотворный канал, вздымая пену и расталкивая форштевнем всплывшие шары перекати-поля. Повинуясь какому-то странному наитию, Александр взглянул за корму. Там продолжала кипеть вода, но как-то по-иному, чем перед носом. Вскоре стало понятно, почему. Суша, ушедшая под воду перед королевой Свенирой, вновь восставала из пучины. Было отчетливо видно, как на мокром песке бьются и подпрыгивают серебристые рыбины и громоздятся холмики буро-зеленых водорослей. Некоторое время принц бессистемно метался по палубе, то глядел за корму, то вперед, а то и вовсе в бок. За бортом бурлила грязная пенистая вода, а в некотором отдалении равномерно проплывал обычный берег с травой, деревьями и даже табуном лошадей вдалеке, на полпути к горизонту. Однако долго любоваться сушей не пришлось. Впереди показалась открытая вода, а сотворенный Ральфом канал уже соединился с ней. Перешеек косы оказался совсем узким, вряд ли больше 200 ярдов. На королеве Свенире глазом не успели моргнуть, как суша осталась позади. Вода за бортом стала заметно чище, в толще ее отчетливо просматривалось множество мелких медуз. Да и дно, кое-где обильно покрытое водорослями, тоже просматривалось неплохо. На горизонте виднелась очередная земля. Почти везде по окружности, лишь в нескольких местах оставались небольшие разрывы. «Лево руля!» — послышалась команда с носа. Говорил без сомнения Ральф, но с голосом его что-то стряслось. В другой обстановке Александр ни за что не признал бы своего флаг-порученца. «Лево руля!» — немедленно подхватил капитан Филсби, к счастью, быстро взявший себя в руки и не забывший подобрать треуголку. «Шевелитесь, олухи!» Олухи дружно отработали шкотами, рулевой крутнул штурвал, брик отклонился к северу, послушный экипажу, словно верный охотничий пес хозяину-егерю. Как повернули, почти сразу на мостик пришел Ральф, с запавшими, словно после долгой и бессонной ночи, глазами, с беспорядочно всклокоченными волосами.
«Алекс, простите, но мы прибыли к месту раньше, чем я рассчитывал. Это нужный залив. Вон то уже Кинбурн». Зимородок указал на землю у горизонта, несколько правее курса. «Впереди и позади Тендра. Она тут изгибается, как серп. А вон там, там оказалось правее и позади, просто земля. Не косы, настоящая земля, большая. Это уже не Таврида, это северные степи».
«Так вот оно что!» — наконец-то осознал принц. «Мы не стали огибать косу, мы пересекли ее. Капитания может быть прямо под нами или чуть в стороне, но не намного». Он непослушными от волнения руками полез за давно составленной на основе криптоизомасры схемой. «Вот!» — просипел он и закашлялся.
Не только зимородка подводил голос.
«А, дьявол!» Прокашлявшись, Алекс развернул схему и показал Ральфу. Тендра сверху действительно походила на гигантский серп, а во внутреннем заливе давно уже был поставлен заветный крестик. Ральф глядел на схему всего пару секунд, потом взглянул за борт и решительно вытянул руку.
«Это вон там, Алекс, в полумиле от нас. Капитан, правее, еще правее, и приготовьтесь убирать паруса».
«Зачем еще правее?» – недоуменно подумал принц. «Впрочем, ладно, никто ведь кроме Ральфа не знает здешних глубин».
«Исмаэль!» – рявкнул принц. «Готовь ныряльщиков!»
«Времени у нас несколько часов», – подумал Алекс. «А потом Сократос и его банда обогнут северную оконечность Тендры и будут тут как тут. Черт с ним, с золотом! Отыскать бы главное сокровище капитании за это время!»
«Не надо ныряльщиков», – неожиданно сказал Ральф и устало улыбнулся. «Я еще далеко не выдохся. Я действительно лучший штарх в здешних водах. Да и во всей Эвксине, пожалуй».
Он повернулся и решительно зашагал на нос, где неподвижно сидел и глядел на волны Кассат. Ральф встал рядом с ним и впал в рабочее оцепенение, а потом запрокинул голову, обратил лицо к небу и к небу же протянул обе руки.
«Если бы с небес на него снизошел ангельский свет, ни принц Александр, ни капитан Филсби, ни матросы уже не удивились бы. Удивляться не было больше сил». Примерно 5 минут спустя в заливе возник небольшой островок. На нем обильно кучерявились буро-зеленые кустики водорослей, а почти точно по центру одиноко торчала из песка обломанная полусгнившая мачта безрей.
«Туда», — рукой показал вышедший из транса зимородок. «Там достаточно глубоко, чтобы даже королева Свенира просто уткнулась форштевнем в песок. У нас 3 часа, потом нужно будет вернуть вызванный остров на дно».
Он поднял на принца внезапно помутневший взгляд.
«Со стихиями нельзя шутить. И уж, конечно, нельзя заставлять их ждать дольше положенного».
А затем, внезапно подпустив в голос жалобных ноток, добавил:
«Алекс, велите принести еды и вина, а? Иначе я просто свалюсь».